нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Не шуми, мать, зеленая, ой, добровушка, не мешай мне доброму. Ох, не мешай мне доброму молодцу.
Добрый день. Вы, конечно, узнали совершенно фантастический голос Валерия Золотухина. В эфире программа «Не так». Вы можете смотреть нас на YouTube-канале «Эхо Дилетант», в Яндекс.Эфире. Телефон для ваших смс плюс 7-985-970-45-45. Сегодня судебное заседание в следующем составе. Судья-докладчик, он же исполняющий обязанности председательствующего, Алексей Кузнецов, звукорежиссер Светлана Ростовцева и инженер-видеорежиссер Кирилл Бурсин. Вот так, таким составом мы рассматриваем сегодня дело Вань Каина Ивана Осипова. Ну, а музыкальное вступление связано с тем, что народное сознание частично считает Ваньку Каина героем этой песни, так сказать, что повествование идет от его лица, а другая часть народного сознания, другое полушарие, вообще считает его автором слов. Ну, последняя совсем фантастика. А что касается первого, то трудно сказать. Скорее всего, здесь некий собирательный образ разбойника. Мы поговорим сегодня о том, что образ Ваньки Каина вообще стал весьма легендарным, хотя это, безусловно, абсолютно реальный человек. 150 лет назад историк Даниил Лукич Мордовцев сделал следующий вывод из этой истории. По-видимому, значение Ваньки Каина до сих пор не понято. А между тем, право Каина на историческое бессмертие заключается в том, что он – живое отражение всей тогдашней России, микрокосм нашего деморализованного общества, которое, начиная от лиц, стоявших у престола, и кончая голью кабацкой, практиковало в широких размерах нравственные и гражданские правила Ваньки Каина. Воровало, мошенничало, грабило, доносило. Меньшиков ворует казну, грабит народ. И наказываемый исторической дубинкой Петра из рук самого царя продолжает вновь грабить и, подобно Ваньке Каину, ссылать своих сообщников и доносить на других. Берон и доносит, и грабит, и казнит. Шувалов грабит и доносит. Военачальники грабят и доносят на своих противников. Временщики грабят сами, доносят и принимают доносы. Сенаторы грабят и доносят. Духовные пастыри, как Феофан Прокопович и другие, грабят и доносят. Подьячие грабят и доносят. Является Ванька Каин. И в нем, как в фокусе рефрактора, отражается все безобразие русского общества. Он тоже весь пропитывается ходячей практической идеей века. Ворует, грабит и доносит. У Ваньки Каина, так сказать, есть две линии, которые практически не пересекаются, две линии повествования. Одна – это легендарная, где он, как атаман Кудеяр, как выдающийся французский разбойник предыдущей эпохи Картуш, с которым его с самого начала сравнивают. Вот он такой, ну, не знаю, к Робин Гуду восходит вся эта историческая традиция, он такой легендарный, да. Собственно говоря, еще в 70-е годы 18 века появляется анонимная, якобы автобиография Ваньки Каина, при том, что из материалов его дела понятно, что он был неграмотен, то есть сам он ее написать не мог, но вот некоторые считают, что вот вроде он как ее кому-то продиктовал. Скорее всего, нет, скорее всего, это сочинение анонимного автора, как и появившаяся впоследствии парочка коряво, но искренним таким былинным языком написанных посвящений ему. А вот уже в конце века, в 91-м году, Появляется вот такое вот сочинение, те, кто смотрит нас в Ютьюбе, видят обложку одного из первых изданий, издания 94-го года, это, видимо, второе издание. «Обстоятельные и верные истории двух мошенников, первого российского славного вора-разбойника, бывшего московского сыщика Ваньки Каина, со всеми его сысками, розысками, сумасбродной свадьбой и разными забавными песнями, второго французского мошенника Картуша и его сотоварищей». Это произведение, принадлежащее перу Матвея Комарова, достаточно талантливого литератора своего времени, который, как он сам утверждал, писал для просвещенного простонародья. Вот он один из основоположников жанра плутовского романа, ну, принято считать, что Фадей Булгарин в российской литературе занимает это почетное место, ну, по крайней мере, тогда это один из его предтеч. Собственно говоря, больше всего он знаменит благодаря строкам Некрасова, помните, конечно, когда народ не Блюхера и не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара поведет. Вот милорд глупый, похождение милорда Георга, это как раз пера нашего, значит, литератора. И, собственно говоря, так бы это все, наверное, и оставалось вполне легендарным делом, если бы не появился человек, который раскопал материалы следственного дела Ваньки Каина в одном из московских архивов. Это один из первых просвещенных архивистов Российской империи, человек, который очень много сделал для становления архивного дела в России, Григорий Васильевич Есипов, который наряду с Сергеем Михайловичем Соловьевым, первым из неказенных историков, получил доступ к материалам секретного отделения Московского архива старых дел. Сегодня это РГАДы, Российский государственный архив древних актов, располагающийся на Большой Пироговской улице в Москве. И вот он не только систематизировал, обработал, ну и опубликовал довольно много интереснейших материалов. Мы его поминали, когда делали передачу о деле царевича Алексея, потому что именно он первая публикация материалов розыскного дела. Он опубликовал много раскольничьих дел. Ну и вот вы видите одно из изданий «Люди старого века. Рассказы из дел Преображенского приказа и тайной канцелярии», издано в Петербурге в 1880 году. Вот он, собственно, первым и осуществил публикацию ряда документов из единственного, в общем, исторического источника, посвященного вот этому легендарному разбойнику и сыщику Ваньке Каину, материалы его следственно-судебного дела. Так вот, интересно, что Есипов как бы вторит своему современнику, давая оценку той эпохи, в которой Ванька Каин жил. Вот смотрите. «Русский народ и правительство доживали ту эпоху, которую можно назвать эпохой отсутствия сознания законности. Мало кто тогда верил или надеялся на силу закона, боялись лиц, облеченных правительственной властью, без всякого к ним внутреннего уважения, и то только тех, которые заявляли о себе какими-нибудь энергическими действиями, хотя бы и не вполне законными. Убеждение существовало полное, что произвол и сила личности выше всякого закона. Невозможно предполагать, чтобы общество не боролось со злом, которое окружало его со всех сторон, чтобы оно не искало средства ослабить то насилие, которое тяготело над ним. И действительно, общество заявляло себя, но теми же беззаконными путями – насилием, произволом и подкупом. Подьячим и полицейским платили взятки, а с мошенниками расправлялись часто сами ограбленные, били их, нередко убивали, полицейских не допускали до обысков, тоже били иногда до полусмерти, при допросах не говорили правды из боязни волокиты в суде. Где это грустное явление существовало во всей России, особенно же в Москве, где сосредотачивалась жизнь народная, торговля и остатки центрального суда и расправы. При свидетелях на камеру говорю, это про первую половину 18 века, уважаемые слушатели, а не про первую половину еще какого-нибудь века. Что собой представляли правоохранительные органы в этот момент? В разных частях страны они были несколько по-разному устроены, с достаточно серьезными индивидуальными особенностями. В Москве это выглядело следующим образом. Существовало три правоохранительные структуры. Во-первых, это московский судный приказ, который вообще своего оперативного аппарата как такового не имел. Какие судные дела к нему поступали, те он и рассматривал. Был сыскной приказ, который тоже, по идее, своего оперативного аппарата не имел, но очень хотел его иметь, почему об этом, собственно, полпередачи будет речь. И, наконец, была московская полиция, которая, собственно, была оперативным аппаратом. Но что она собой представляла? Значит, был московский полицмейстер. У него был некоторый небольшой штат, скажем так, кадровых сотрудников. Что это были за люди? Это все люди, переведенные из армии, это все офицеры. Сержанты, солдаты, так сказать, которые, в общем, по-прежнему чувствовали себя людьми военными, а основная нагрузка ложилась на низшее звено, которое представляло собой даточных людей. Ну, то есть, например, понятно, что с наступлением темного времени все вылезало наружу. И поэтому, с наступлением темноты, все улицы перегораживались рогатками. Ну, это такие переносные шлагбаумы, напоминающие нынешние вот эти вот барьерчики, которыми полиция иногда что-то там перегораживает или выделяет какие-то коридоры. Во времена моей милицейской юности это называлось волнорезами, как сейчас называется, не знаю. Вот эти вот рогатки перегораживали улицы. У рогаток должны были быть сторожа, десятские и сотские. Вот этих сторожей должны были выделять богатые домовладельцы из числа своей прислуги. Значит, они должны были ставить дежурных. Что получалось на практике? На практике получалось, что или дежурные недолго дежурили, уходили греться в тепло и спать, соответственно. Правда, одно время стояли караульные будки при этих рогатках. Положено было иметь будки для того, чтобы можно было там согреться или дождь переждать вот этим ночным сторожам. Но довольно скоро выяснилось, что сторожа в эти будки за плату пускали разных людей переночевать, нелегальных, так сказать, там или для кратковременной встречи с девушкой и так далее. В результате было принято Соломоново решение будки снести. В результате чего сторожа вообще ушли с улиц, потому что, ну, невозможно, особенно в холодное время года, находиться целую ночь без сугрева. А даже там, где сторожа вдруг, почему-то по каким-то соображениям, как привязанные всю ночь, находились на своем посту, лихие люди знали ключик, открывавший универсально практически любую рогатку. Они носили с собой емкости со спиртным, и когда на рогатке их задерживали, говорили: «Мил человек, вот я ищу с кем выпить, не выпьешь ли со мной поглоточку?» Ну, поглоточку по два, по три, ну, а потом, как приятеля хорошего человека, не пропустить через рогатку. Вот, собственно говоря, это и есть низовой, так сказать, отряд российской полиции, московской полиции. Работала полиция. Ну, вот я, чтобы, так сказать, много времени на это не тратить, я выбрал один маленький эпизодический, совершенно заурядный пример. 12 мая 1737 года. Представлен был в полицию крестьянин Боев, и при нем курица. Крестьянин объяснил в допросе, что шел он из дому своего помещика и нес с собой курицу рябую по Пречистенской улице для продажи, и принес ее из села своего Берева. Кстати, обратите внимание, он верст 100, так сказать, отмотал, потому что село Берева находится на границе Клинского района и Тверской области. Полиция постановила Константинова допросить под кошками, кошки – это плети, да, не поймал ли он и не украл ли он где-нибудь курицы, и не было ли с ним кого-нибудь в согласии. А если не извиниться, обратите внимание, да, на употребление, извиняться, то есть признавать свою вину, повиниться, а если не извиниться, то отдать его помещику с распиской. А теперь современным языком. Шел человек, принадлежавший ему курицей, да, нес ее куда-то по своим делам, полиция налетела с презумпцией, что он эту курицу украл, его избила, после чего решила, что если он не признает, что курицу украл, то со специальной запиской отправить его обратно к его помещику. Вот, собственно говоря, суровые полицейские будни примерно так и выглядели. Что касается нашего героя, значит, вы видели в начале передачи его портрет, еще раз его повторяю, портрет этот, конечно, легендарный, вряд ли есть какое-то портретное сходство, но, по крайней мере, этот портрет изображен в конце 18 века, поэтому все равно ничего лучше у нас с вами нет. Так вот, что касается Ивана Осипова. Он родился, по одним данным, в 1714, по другим – в 18 году. Родился он неподалеку от города Ростов-Великий, в деревне, принадлежащей богатым московским купцам Филатьевым. Дело в том, что в это время, до 50-х годов XVIII века владеть деревнями и людьми могли не только дворяне. Потом поздняя Елизавета с этим делом покончит. Но пока, в принципе, богатые купцы зачастую тоже имели крепостных. Купцы Филатевы, которые составили себе колоссальное состояние сначала на соляной торговле, потом на торговле с Сибирью, Китаем и Средней Азией, потихонечку перебрались со своими огромными капиталами в Москву. Такие типичные купцы-самодуры, так сказать, предшественники, отцы и деды тех купцов, которых потом выведет Островский. Вот, соответственно, когда наш Ванька Осипов, пока еще не Каин, был подростком, его отправили в Москву в услужение в московский дом Филатева. Через несколько лет он там, обокрав своего барина, сбежал, примкнул к лихим людям, познакомился с вором по прозвищу Камчатка по имени Петр, бывшим матросом, правда, в море не ходившим. Он был матросом, приписанным к полотняной фабрике, то есть, по сути, таким вот крепостным рабочим. Значит, заплатил вступительный взнос в шайку, что-то в районе 30 копеек, и некоторое время находился со своими новыми товарищами под большим каменным мостом. Те, кто нас смотрит, видят сейчас в изображении певца средневековой Москвы Аполлинария Васнецова этот первый каменный мост через Москва-реку, значит, который мы сегодня знаем как Большой Каменный. У нас, конечно, не Париж, но под нашим мостом тоже жили джентльмены удачи. И вот с ними Ванька, который где-то в это как раз время приобретает прозвище Каин, некоторое время, значит, сотрудничает, после чего попадается на глаза слугам своего хозяина, они его приволакивают обратно к Филатеву, и тот ему определяет такое наказание. Значит, его привязывают к медведю и постановляют не кормить ни его, ни медведя. Ну, видимо, Ванька имел какой-то, так сказать, талант по женской части. Одна из дворовых девок потихонечку подкармливает его и медведя. А самое главное, рассказывает, что у людей Филатьева при участии самого барина давеча случился какой-то скандал, в результате чего возникла драка, убили солдата ландмилиции, то есть ополченца, да, Петр любил всякие немецкие и голландские названия. Так вот, убили ополченца, для того, чтобы скрыть это дело, бросили в колодец. Ванька понял, что настает его черед, и кричит государево слово и дело. Формула, после которой все замирало, и человека, который ее произносил, нужно было как следует допросить. Если выяснялось, что он действительно что-то знает о государственном преступлении, его награждали. Если выяснялось, что донос ложный, то его дополнительно наказывали. В данном случае государевы слуги обнаружили тело солдата, государственное преступление, убиение казенного человека. В результате Ваньку отпускают, вроде бы даже награждают, выписывают ему вольную, и он возвращается к своим товарищам. Значит, некоторое время они гуляют по Волге, загуливают, заглядывают Троицко-Сергиеву лавру, по подмосковным городам, в Коломне их видели. В конечном итоге, в какой-то момент Ванька Каин приходит к выводу, что все это для него рано или поздно плохо закончится, потому что он видит, что, в общем-то, разбойники рано или поздно оказываются там, где им положено, по большому счету, оказаться. И он принимает Соломоново решение, причем принимает его за полвека, скажем, до Эжена Франсуа Видока, с которым его часто сравнивают. Но вот Видок-то это уже начало 19 века, а Ванька Каин – это начало 40-х годов 18-го. Он идет сдаваться сам, явка с повинную, вот как она выглядела в то время. «Посему моему всемирному перед Богом и вашим императорским величеством покаянию от того перегрешения пристал, то есть перестал, а товарищи мои, которых имена значат ниже сего в реестре, не только что мошенничают из карманов деньги и прочее вынимают, но я уже уведомлял, что и вящи воруют, и ездят по улицам, и по разным местам, всяких чинов людей грабят, и платья и прочее снимают, которых я желаю ныне искоренить, дабы в Москве он и мои товарищи вышеописанных при дерзости не чинили, а я, как он чина человек, и товарищи мои, где за кем, в подушном окладе не писаны, о том всяко покажет о себе сам». В результате сыскной приказ который очень переживал по поводу отсутствия у него оперативного аппарата. Почему переживал? Дело в том, что распределение дел между сыскным приказом и полицией было примерно как в советское время между прокуратурой и милицией. Прокуратура – серьезные, важные уголовные дела, милиция всякую мелочь расследует. Но дело в том, что где профит-то? Где взятки? Где, так сказать, присвоенное, награбленное? Где возможность-то щипать людей? Конечно, на мелочевке. Конечно, вот этих торговцев, купчишек, прочих уличных людей. Ну, попадет в сыскной важное дело. Ну, попадет какая-нибудь забубенная голова уголовник. С ним не договоришься. А вот основной навар-то, хабар-то идет полиция. Поэтому сыскной приказ тоже очень хотел. И в результате принимается решение Ваньку Осипова сделать сыскного приказа доносителем. Ему дают официальную должность, ему дают небольшой отряд солдат во главе с сержантом, и ему дают карт-бланш ловить лихих людей на московских улицах. И он приступает к этому делу, что называется, не за страх, а за совесть, потому что наверняка еще в момент, когда он всю эту операцию задумывал, он имел в виду большие дополнительные выгоды, которые он от этого всего получит. Правда, первые месяцы ведет он себя осторожно, действительно пачками приводит известных разбойников, а сам пока, так сказать, оглядывается, присматривается. И что из этого вышло? Через несколько минут после новостей короткой рекламы. Оставайтесь с нами, эта программа «Не так».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Это все не так. Все не так, ребята.
12:35, и пока Сергей Бунтман в отпуске, за его спиной специальное судебное присутствие из Алексея Кузнецова, Светланы Ростовцевой и Кирилла Бурсина рассматривает дело Ваньки Осипова, Ваньки Каина. Надо сказать, что в том, что бывшего, а на самом деле, собственно, никто не сказал, что переставшего быть разбойником человека берут на службу в полицию, это не какое-то выдающееся российское ноу-хау. И вот убогое состояние российской полиции, описанное, так сказать, историками XIX века, оно тоже не какая-то особенность нашей страны. В Европе нет пока профессиональной полиции в нашем современном смысле этого слова. Это XIX век, это Англия, это Боу-стрит-раннеры, это парижская сюрте, созданная тем же Видоком, по крайней мере, при активном его участии. И для полицейских XVII-XVIII века идея привлекать уголовников не просто в качестве агентуры, а в качестве именно полномочий мощных сотрудников, она, в общем, была достаточно распространена, видимо, на это Каин и рассчитывал. Работает он, как я уже сказал, не за страх, а за совесть. Когда он придет просить награду в сыскной приказ, то он представит отчет, согласно которому за 11 месяцев с конца декабря 41 по ноябрь 42 года он поймал и представил в приказ мошенников 109 человек, воров 37 человек, становщиков 50 человек. Я не знаю, что имеется в виду, потому что вообще становщики – это мелкие полицейские чиновники, как бы отвечающие за стан, за участок. Что это здесь, не знаю. Покупщиков 60 человек, ну, понятно, скупщики краденого, разных беглых солдат 42 человека, очень важная функция тогдашней полиции – ловить беглых солдат, потому что бегали от той службы, разумеется, батальонами и полками. Постепенно он наглеет. Постепенно он обзаводится инфраструктурой, значит, берет все больше и больше подачки, отпускает людей, шантажирует, находит такое золотое дно, как староверы, потому что объявляется очередная кампания по борьбе со старой верой, соответственно, он обходит московских староверов, берет у них детей в качестве заложников и требует выкуп, в противном случае обещая всех сдать, да? Довольно быстро обзаводится очень богатым каменным домом. Сначала в Китай-городе, затем переезжает поближе к районам, так сказать, основного неблагополучия. В Заряде, нам сегодня трудно это себе представить, Зарядь был абсолютно бандитским районом, благо рядом с Красной площадью, то есть с торговыми рядами. Вот, сохранились описания этого дома, дом из двух светлых половин, плюс еще несколько строений на улице. Он эти строения на улице потом будет предоставлять за плату беглым, давать им крышу, будет там проводить допросы сам. Естественно, что солдаты и сержант, которых ему выдали, он ставит их на свое довольствие, съестное и винное, они теперь его друзья, и за ним хоть в огонь и в воду, раздает взятки мелким полицейским служащим, короче, обрастает вот таким вот сыскным аппаратом, который все больше и больше работает на него, а не на государство. Но понимает, что это может плохо закончиться. Он просит охранную грамоту и обращается ни много ни мало в Сенат. Он просит в 44-м году, в сентябре, разрешение предстать перед Сенатом и заявляет дословно следующее. Он каин. В поимке воров и разбойников крайнейшее всегда старание прилагает. И впредь иметь будет. И о таковых злодеях, где они жительство и пристань в Москве и других местах имеют, проведывает он через таковых же воров. И с ними знакомство имеет. И для того он каин, с ними принужден знаться под видом, дабы они в том от него потаены не были. То есть он сенатором объясняет основы оперативной работы, что любой сыщик, работающий на земле, должен иметь агентуру, должен с этой агентурой общаться на ее языке и по ее понятиям, и он просит охранную грамоту, чтобы его кто-нибудь не подставил, чтобы его кто-нибудь не привлек на основании того, что, значит, вот он выглядит как обычный уголовник. Сенат, выслушав, объявил ему, чтобы он продолжал отыскивать мошенников без всякого опасения, а если они покажут на него... Цитата. «Тоное показание заистинно принято не будет, и к нему, як изыскателю тех воров, не только какое подозрение причтено быть может, но что он за отыскание воров будет награжден». Указ Сената сыскному приказу от 3 октября 1744 года за номером 11491. То есть он получает... фактически карт-бланш, да, и, естественно, он дает всем, так сказать, кому надо знать о том, что он имеет такой карт-бланш. В результате вся полицейская служба Москвы в конечном итоге так или иначе работает на Ваньку Каина. Правда, тем не менее он нарывается на слишком грамотного человека, которого он слишком беззастенчиво грабит, и в результате тот, так сказать, слишком грамотно составляет и абсолютно правильным людям относит донос, и Каина вместе с его двумя подельниками по грабежам, бесчинствам, всему этому прочему, как сегодня сказали бы уголовные, беспределу, значит, берут под стражу и начинают пытать. Вот у вас, у меня за спиной находится картинка, я надеюсь, что у вас на экранах тоже она сейчас появится, называется «В губной избе». Это такое учреждение, правда, предыдущего века, но занимавшееся тоже сыском разбойников. И вот что интересно. Двух его подельников в результате отправят. Одного на дальнюю каторгу, другого в Оренбург, в ссылку. А вот по поводу Ваньки Каина принято следующее решение. Хотя бы он и подлежал жесточайшему наказанию кнутом и дальней ссылке, однако же, дабы впредь в сыске разбойников и воров и прочих подозрительных людей имел он крепкое старание, того для он и ему ныне оставить, а дабы те его воровства вовсе ему пущены не были, и впредь бы от такого воровства и от всех прочих тому подобных придерзостей имел он воздержание и предосторожность, учинить ему Каину в тайной конторе наказание бить плетьми нещадно, по учинению того наказания объявить по страхам смертной казни с подпиской, ну, то есть, иными словами, его наказывают и отпускают с наставлением «служи дальше честно, мерзавец». Но сколь веревочка не вейся. В 48-м году в Москве начинаются с весны, начинаются сильные пожары, ничего в этом нового нет. Москва горела практически каждый год, либо фрагментами, либо целиком, но в этом году эти пожары как-то слишком активно сопровождались различного рода буйствами, то беглых солдат с какой-нибудь, так сказать, воинской части или с каких-нибудь работ, то вдруг откуда-то из подземелья поднималась мутная волна каких-то ночных людей с бледными лицами и длинными ножами. В общем, Москва в панике эвакуировалась, так сказать, что называется, за пределы города, а власти решили взять меры, и в Москву прибывает во главе трех батальонов стражи знаменитый Андрей Иванович Ушаков. Вот у нас сегодня будет в книжном казино Борис Акунин. Вот в одном из его романов, в «Домашнем чтении», если не ошибаюсь, Андрей Иванович Ушаков очень подробно изображен. Это главный заплечных дел, мастер времен Елизаветы Петровны. И он первым, в общем, взглядом петербургского в основном жителя обнаруживает вот такой на расстоянии взгляд, что за всем за этим стоит совершенно определенное лицо, не в том смысле, что Каин эти пожары устраивает, нет. Каин создает ту обстановку, в которой вот пожары приобретают вот такое вот уголовное, что называется, значение. Ну, Ушаков довольно быстро убирается обратно в столицу, а на смену ему приезжает Алексей Данилович Татищев, который становится московским полицмейстером, и вот он-то, собственно говоря, и распоряжается Каина и его товарищей, в общей сложности их будет более 30 человек арестовано, взять под стражу. Для искоренения злодеев московскую полицейскую команду усилит солдатами из полевых полков, а вора Каина с его товарищами из полиции со всем его делом передать в сыскной приказ. Но определять судей и приказных служителей без подозрительных, а подозрительных отрешить. То есть прямо в указе говорилось, по сути, о том, что сыскному приказу не доверяют, нужны честные следователи. Нашли четверых. Камер-коллегии советник Богданов, Ямской канцелярии, член-подполковник, князь Горчаков, канцелярии конфискации асессор Алексей Еропкин, необретающийся удел, коллежский асессор, князь Михаил Ватбольский. Видите, из четырех следователей три князья. Про двух ничего нельзя понять. Кто это конкретно, что это конкретно за люди? Про двух понятно. Иван Федорович Горчаков, подполковник, отличился в свое время в морском сражении под Гельсингфорсом в 20-м году. Ну, то есть это битва при Гренгаме известна. Получил медаль, затем был переведен воеводой в Суздальскую провинцию, а затем в Ямскую канцелярию. Вот он станет главой этой комиссии, но он не доживет до конца следствия, умрет в 50-м году. А второй следователь, князь Ватбольский Михаил Алексеевич, кадровый офицер, отчислен от военной коллегии, пожалован коллежским асессором, переведен в сыскной приказ. За ним Мужеско-Полу в Дмитровском уезде 20, в Галицком 30, в Владимирском 100 душ, 150 душ, то есть средней руки помещик. Специальный указ определяет, что за Каином следить, рассадить его с подельниками, никого к нему не пускать, Каина никогда ни для чего со значными его товарищами не спускать, также и других колодников никого за караулом не отпускать, и приходящих к ним Каину никого не допускать, если будет кто приносить пищу, то сперва самому караульному офицеру попробовать. Ну, можно сверху отдавать сколько угодно всяких указов. На практике все выглядело совершенно замечательно. Каину приходила жена, оставалась по двое суток с ним в камере ночевать, приносили и доставляли еду, напитки. Караульная команда во главе с сержантом Подымовым, его потом уволят из службы, он будет оправдываться тем, что по глупости все это допустил, дескать, не по злому умыслу, а по глупости. Вот, значит, азартные игры в карты, в кости, караул совершенно разложился, но в конечном итоге всю эту команду разогнали. Сенат, недовольный тем, что следствие идет достаточно медленно, предписал особой комиссии скорее заканчивать дело, передать для решения в сыскной приказ. В сыскном приказе к тому времени всех сменили, Ванькиных благодетелей там не осталось. Ну и в конечном итоге, поскольку в то время следствие и суд не были разделены, кто вел следствие, тот и был первой судебной инстанцией, состоялось решение сыскного приказа, значит, колесовав, отрубить голову, человека помещали на колесо, да, ломали ему конечности, после этого отрубали голову. Этот приговор сыскного приказа был представлен в Государственную юстицколлегию на утверждение, она его утвердила, передала в Сенат на окончательное утверждение, и 24 января 1756 года, на седьмом году следствия, был утвержден приговор к смертной казни, но прошло всего 4 недели, Сенат неожиданно смягчил наказание. Каин и его товарищ Алексей Шинкарко были наказаны кнутом и по урезании ноздрей и выжигании на лбу и щеках клейма «вор» сослали в тяжелую работу, то есть на каторгу. На этом следы его обрываются. Вот в той апокрифической автобиографии пишется, что якобы он был отправлен сначала в Балтийский завод, это один из эстонских портов, а затем оттуда в Сибирь на каторгу. Но никакого подтверждения этому нет. Может, так оно и было, может, и не было. Мы действительно никаких достоверных сведений в дальнейшем о нем не знаем. А он становится совершенно легендарной фигурой, как я сказал, с этого я, собственно говоря, начал сегодняшнюю передачу. Каких-то радикальных немедленных мер более принято не было, кроме того, что перетряхнули всю московскую полицию. Но вполне вероятно, поскольку до воцарения Екатерины II остается буквально всего несколько лет, и Екатерина уже в России и круглыми глазами наблюдает все, что здесь, так сказать, происходит, вполне возможно, что и это дело в том числе подведет будущую императрицу к мысли о принципиально ином наведении порядка, да, не отдельные приказы надо разгонять, надо менять систему, что, чем и займется Екатерина с переменным успехом, да, надо признать, что та судебная система, полицейская, административная реформа, которую она проведет в 70-е, 80-е годы 18 века, была далека от идеала, но давайте будем реалистами, да, ей приходилось не просто переделывать что-то не очень хорошо работавшее, ей приходилось строить некую систему на фундаменте, которого не просто не было, да, это не просто на голой земле, а на болоте, как вы только что могли убедиться сами. В результате история Ваньки Осипова, как не могу не согласиться с двумя известными историками XIX века, действительно история эпохи, в которой, как в капле воды, все состояние тогдашнего общества, тогдашней власти и так далее, и так далее, и так далее. Вот спрашивают меня, Еропкин тот, который владел зданием на Пречистенке, в котором сейчас лингвистический университет. Нет, лингвистический университет на Остоженке, это здание коммерческого училища. Еропкин, который Еропкинский переулок. Ну, это очень разветвленный род. Это, безусловно, не тот Еропкин, это не человек, который отвечал за наведение порядка во время чумного бунта в Москве. Чуть позже нет. Это один из многочисленных Еропкиных, поэтому я не смог определить, кто, собственно, именно который. Который Алексей Еропкин. А в следующее воскресенье Сергей Александрович будет, если ничего не случится, продолжать находиться в отпуске, а вам предлагается по обычной нашей практике, подошло время процессов, занявших вторые места в голосовании. Я хотел бы чуть их прокомментировать. Суд над Генрихом Львом, герцогом Саксонии и Баварии по обвинению в захвате земель и неуважении к императору. Священная Римская империя, 1180 год, напомню, была подборка дел, связанных с неуважением к царственным особам. Ну и здесь действительно один из самых могучих вассалов императора Священной Римской империи решил, что он может не сразу выполнять просьбы императора, выполнять их плохо, медленно, с презрительным выражением на лице. Ну и вот что, собственно говоря, из этого вышло. Ну и напомню, что это не просто какой-то абстрактный император, а это сам Фридрих Барбаросса. Второй. Суд инквизиции над Томмазо Кампанеллой по обвинению в ереси и подготовке мятежа. Неаполь, Испанская империя, 1599 год. Это из подборки, где речь шла о людях, которые, оказавшись в заключении, совершили различные научные открытия, написавшие какие-то потом последствия прославленные книги и так далее. Кампанелла в самых разных областях научного знания себя проявил. Ну и самое известное, конечно, это его «Город солнца», который он написал как раз в заключении. Суд над Марией Левенштейн, матерью 12 детей, по обвинению в попытке убийства соперницы. Такая жизненная бытовая драма Российской империи, 80-е годы, 1881 год. В общем, такой роман нравов, что называется. Дело по обвинению гувернантки Булах в доведении ее подопечной Мазуриной до идиотизма с корыстной целью. Российской империи, 1884 год. Одно из знаменитых адвокатских дел. Дело о том, как сильная, волевая, умная, абсолютно бессовестная женщина, используя вот эти свои качества, зависимую, подверженную влиянию, очень недалекую, вполне возможно, слабоумную подопечную, для того, чтобы ограбить, действительно превратила в практически абсолютно недееспособного человека. Тоже очень печальная история, 1884 год. Ну и, наконец, суд над Александром Жакобом, вором и грабителем, прототипом литературного персонажа Арсена Люпена, вора-джентльмена. Ну, реального прототипа судили во Франции в 1905 году. На этом я прощаюсь с теми, кто слушает только программу «Не так», а кто продолжает слушать «Эхо Москвы». Через некоторое время я вернусь к вам в родительском собрании. Сегодня я буду без Никиты Василенко, он подойдет к книжному казино чуть попозже. Ну и у нас сегодня достаточно печальный, в очередной раз достаточно печальный повод для встречи. Мы будем вспоминать Николая Николаевича Константинова, замечательного педагога, математика, одного из создателей легендарной советской системы математического школьного образования, и поговорим о самой этой системе. Ну и потом в книжном казино, как я уже сказал, у нас Борис Акунин. Всего доброго тем, с кем я прощаюсь.
Нет, ребята, все не так, ребята.